Меня зовут Игорь Погодин. Я психотерапевт. Большую часть своей жизни я занимаюсь психотерапией. Вот, примерно последние 20 лет. Вот, сейчас практикой занимаюсь где-то там, в этом году уже будет 22 года, обучающими программами по психотерапии, такими семинарами, длительными образовательными программами, и занимаюсь где-то уже лет, наверное, 16-17, примерно так. Вот, это основная моя работа, и почему мы решили начать семинары по теме кризиса и травмы? Исторически это оказалась та тема, с которой я в психотерапию пришел. Но специфический такой период был, когда попадала психотерапия на постсоветское пространство, она была связана фактически с кризисами. Вот, поскольку, собственно, психотерапия – это роскошь. Вот, и, конечно же, первое, что попало на постсоветское пространство, была кризисная психотерапия. Повсюду в 90-е годы создавались психотерапевтические центры, которые работали с травмами, с кризисами. Появлялись темы суицидального поведения. И вот на этой волне как-то психотерапию я и попал. Поскольку, собственно, с того времени и до недавнего времени люди обращались за психотерапией только в том случае, если жареный петух клевал. Ну, когда случалось что-то действительно серьезное, трудное, страшное, и люди не могли с этим справиться сами. Вот. И тогда, собственно, по большей части психотерапия носила такой экстренный, ургентный характер. Ну, то есть люди обращались за психотерапией, там, сессии 2, 3, 5, вот, помогали, чем могли, вот, и, собственно, на этом психотерапия заканчивалась. Так было довольно длительное время. Кстати, такой перелом, мне кажется, случился только последние лет, наверное, 5-7, когда в психотерапии стали появляться клиенты, которые интересуются своей жизнью. Не те, у которых очень что-то болит, а те, которым интересно, там, как устроена их жизнь, как они строят отношения, что им это нравится, что им это не очень нравится. Вот, и до этого, собственно, психотерапия существовала фактически, ну, как кризисная. Довольно долгое время я занимался разного рода программами, связанными с профилактикой суицидального поведения. Вот, и одним из первых людей на постсоветском пространстве Беларуси в том числе создавал суицидологию, такое новое развивающееся направление в психологии, психологической помощи, которое как раз именно в эти 90-е годы и попало на постсоветское пространство. Вот. А потом я довольно много работал как раз с травмами разного рода, с посттравматическими стрессовыми расстройствами, потому что по образованию базы у меня психолог, но психолог военный. Я понял, значит, что лучше не трогать. И так случилось, что значительная часть клиентов моих, когда я начинал практику, это были военнослужащие. Причем там, я попал служить в послевоенной академии в часть, которая первая входила в Афганистан и последняя оттуда выходила. Вот. И так или иначе, я довольно много работал как раз с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Поэтому первые, наверное, лет 5-7 моей частной практики были связаны как раз с разного рода травмами. Да? Поэтому и одна из первых специализаций, которая появилась, специализация таких обучающих программ, которые я начал вести, как раз называлась «Гештальт-подход к работе с кризисами и травмами». Ну вот, хотите что-то спросить у меня? Спросите, если нет, то мы можем двинуться вперед. Да? Ну, хорошо. Весь сегодняшний день у нас будет посвящен общей теме кризиса и травмы, а темы, которые, я думал, бы имело бы смысл раскрыть в некой последовательности, были бы следующими. Первое. Наверное, сначала мы немного поговорим в начале семинара о том, ну, что вообще такое кризис, как люди с ним справляются, с какими сложностями сталкиваются, почему одни проходят кризис обогащенными, а другие оказываются отброшенными куда-то назад в своей жизни. Да? Вот. В чем идеология кризиса? Почему это важно? Потому что мне кажется, что любая психотерапия, по сути, кризисная. Не только и не столько уже в настоящий момент, потому что люди обращаются с острыми ситуациями, сколько потому, чтобы человек изменился, нужен кризис. Вот. Потому что большинство клиентов хитрые люди. Ну, то есть, хочется прийти на терапию, чтобы все изменилось в жизни. Уже стали счастливы, а кризиса не случилось. Вот такого не бывает. И, собственно, мне кажется, что психотерапия, по сути, это некий процесс управляемого и инициируемого кризиса. Другими словами, если вам просто что-то мешало жить, и вы пришли за психотерапию, скорее всего, кризис возникнет сам собой, не один раз. То есть, по сути, психотерапия не избавляет от кризиса, а формирует его. Вот об этом мы немножко поговорим в первой части семинара. А дальше, наверное, мы сфокусируемся внимание на какой-то наиболее важной теме в области кризисной психотерапии – травмы. Это важная вещь, потому что, так или иначе, ну, наверное, подавляющее большинство клиентов, которые будут обращаться к вам за психотерапевтической помощью, носители травм. Либо события, с которыми когда-то столкнулись, ну и чудом удалось избежать травмы. Вот, а скорее сформировалось нечто вроде таких чувствительных рубцов. Как показывает опыт, практикующий терапевт, опытные, как правило, самые травмированные люди. Вот. Мне кажется, что порой, что ничего, что гарантировало бы нам нашу чувствительность и любопытство к миру другого человека, кроме как травмы, не существует. Вот если бы представить, что вы были абсолютно здоровы люди, и никогда бы вас никто не травмировал, вы лежали бы сейчас, пили кокосы где-нибудь на берегу океана, вот, одевались в то, что у вас есть, ели на то, что Бог пошлет, и были бы счастливы. Но нет же. Вы живете в Киеве, в этом ужасном городе, где все шумит, все грязно, из-под колес летит грязь, но люди в метро хмурые куда-то бегут. И, кроме всего прочего, у вас еще худшая ситуация. Вы еще и ходите на семинары по психотерапии. Очевидно, что у вас не все в порядке, правда? Вот. Об этом поговорим, о травмах. На это у нас уйдет, наверное, часа 2-3, а дальше посмотрим. Я открыт к вашему интересу. Вы подумайте, исходя из ваших вопросов, мы как-то сформулируем дальнейшую тематику семинара. На выбор это может быть либо там психологическая помощь в ситуации горя. Ну, такая довольно часто встречающаяся тема, если вы будете работать с клиентами, наверняка с этим столкнетесь. Ну, конечно, ну, это неизбежно. Безусловно, столкнетесь со смертью своих близких людей и с горем, с которым столкнутся ваши друзья, близкие, знакомые. Может быть, эта тема была бы интересна. Либо такая большая тема суицидального поведения. Конечно, всю тему в рамках семинара раскрыть, безусловно, не удастся. Вот. Большинство тем, конечно, довольно большие. Это предмет для специализации, скорее для большой обучающей годичной программы, а не для одного семинара. Но я могу немножко рассказать о том, что такое суицидальное поведение, каковы основные, ну, там, основная идеология психологической помощи людям. Как раз одна из тем, которой я занимался довольно долго. И в науку, кстати, я тоже попал на теме суицидального поведения. Вот, диссертацию я начинал писать на тему профилактики суицидального поведения, на самоубийств. Почему-то эта тема меня очень беспокоила, тревожила. Но потом так оказалось, что тема переформулировалась в более узкую тему адаптации, ну или более широкую, наверное, более широкую, наоборот. Адаптации, и диссертацию я уже защищал по теме адаптации. В условиях относительно социальной изоляции, то есть в армии. И в войсках, в армии я довольно много занимался программами, комплексными программами профилактики суицидального поведения, поэтому что-то об этом могу рассказать. Не только как психотерапевт, но как и профилактор. Хорошо. Итак, кризис. Да? Двинемся вперед. Кризис. А если я на время сяду, будет ли меня видно? Давайте. На время сяду, чтобы так долго не стоять. А видно, хорошо. И микрофон будет рядом, потому что, как я уже сказал, злые духи накануне семинара сперли съемный микрофон, поэтому приходится пользоваться старыми, оставшимся нам наследство 60-х годов микрофоном. Итак, про что мы с вами поговорим в кризисах? Что такое кризис? Кризис – это некий, если какое-то общее определение дать, не внутреннего содержания кризиса, а внешнего, да, то кризис – это некий такой рубеж, который разделяет какие-то участки жизни человека. Да. Вот, жил человек одним образом, а потом случилось некое событие или комплекс событий, или вообще не событие, а, собственно, какой-то процесс развития внутренний человека, там, меняются его ценности, идеалы, убеждения. Вот. И он понимает, что тем образом, каким он жил, уже не работает. Вот то, что он делал в жизни, то, как он строил контакт, то, что он ценил, то, чем он занимался, не доставляет ему удовольствия, а может даже вообще пугает. Или все то, что он делал, раньше работало прекрасно, сейчас вообще перестало работать. И есть ощущение, что как будто почва уходит из-под ног. То есть вот возникает как раз такая ситуация, когда человек по-старому уже не может и не хочет. Или не может, или не хочет. Либо это перестало работать, либо его уже подташнивает от старого. Вот. Ну, например, вдруг человек осознал, что на самом деле он хочет жить своей жизнью, а не жизнью мужа или жизнью мамы, например. Да? Вот. А все приспособлено было, то есть весь распорядок дня, способ жить был приспособлен под то, чтобы было маме хорошо. Да? Началось это с детства, там, когда ребенок обращался к маме и спрашивал: мама, я замерз, нет, ты кушать хочешь? Вот. И заканчивается тем, что там, человек взрослый, в возрасте там, 30-40-50 лет, все так же не живет еще своей жизнью. И все приспособлено под то, чтобы жить жизнью там, другого человека. Но родители просто хотели, чтобы он, например, там, не знаю, был доктором наук либо генералом. Ну, как в моем случае. Сначала папа долго хотел, чтобы я был генералом, а потом вся семья хотела, чтобы я был доктором наук. Вот. Поэтому, как вы понимаете, мне пришлось проходить через некоторые кризисы, которые неизбежно меня сделали тем, кто есть, кем я есть сейчас. Сказать, что я есть тот, кто я на самом деле, трудно, поскольку неизвестно, какой я на самом деле. Но я дальше об этом скажу, а о наиболее страшных вещах психотерапии я буду говорить дальше. Вот есть люди, которые, ну, и здесь, наверное, вы не исключение, тратят всю жизнь на то, что а кто есть на самом деле. И потом вдруг выясняют, что вот, наконец я живу своей жизнью, теперь вот я такой. И наконец я пришел в ту точку. Через год выясняется, что на самом деле вы в очередной раз себя обманывали, и на самом деле вы снова были кем-то таким, каким вы себя придумали. Большинство ваших желаний, мечтаний, фантазий, образов о будущем – это придумки. Вот, и сначала вам придумали их родители, а потом вы попали в психотерапию, вам придумал их терапевт. Либо ведущий группы, либо какого-нибудь там, не знаю, тренинга. Вот, поэтому, как-то говорят, чья-то фраза, что все счастливые люди счастливо... Ой, плохой пример. Плохо кончилось, женщина. Да. Все счастливые люди, семьи счастливы одинаково, а несчастливы по-своему. Действительно, ну, отчасти так. Я думаю, что это можно эту фразу экстраполировать и на жизнь отдельного человека, потому что мы счастливы так, как увидели какую-то картинку. На самом деле, все, что мы знаем о жизни, оно из увиденного или услышанного. Это, кстати, не обязательно могут быть там родители, эти зловещие люди, которые исковеркали нам всю жизнь. Это прямое показание для психотерапии. У кого были родители? Поднимите руки. Очевидно, что всем нужна психотерапия. Да? Вот. Но большая часть наших желаний, фантазий, мечтаний о будущем, только мы хотим прослужить, мы увидели уже во взрослом возрасте. Там, мы вдруг, там, не знаю, захотели iPhone, захотели учиться кризисной там, психотерапии, захотели там, ну, там, не знаю, квартиру, машину, дачу и так далее. Нам реальность подсказывает, чего мы хотим. Да? Поэтому на самом деле, если вдруг почувствовали, что наконец-то живете своей жизнью, может оказаться так, что через 2 года своя жизнь окажется принципиально другой. Вот, именно это мне кажется прекрасная вещь. Чем чаще вы пересматриваете свою жизнь, тем лучше. Здоровый человек, счастливый человек, тот, который все время меняется. Вы не можете быть счастливы сегодня и через 3 года одинаковым образом. Вот, потому что если вы счастливы сегодня и через 3 года одинаковым образом, вы умерли. Как в той известной полусмешной поговорке. Если вы проснулись утром, у вас ничего не болит, значит вы умерли. Я думаю, про счастье примерно точно так же. То есть, если ваш образ счастья не меняется год от года, какая-то проблемка. Ну, давайте вернусь к кризисам. Что такое кризис? Кризис – это некий вот раздел неких фаз жизни. Итак, помните, да, с чего я начал, что те способы, которыми вы живете, либо не доставляют вам удовольствия, либо перестали работать, то есть доставляют вам страдания. Вот, и то, и другое заставляет вас задуматься о том, а как же теперь вам обращаться с вашей жизнью. Да? Вот, то есть старые способы не работают, а новых еще нет. И вот это как раз описание того, что происходит внутри психологического кризиса. Не только психологического, кстати, кризиса. Этот кризис может быть описан любой. Социальный, экономический кризис описывается примерно так. Классическое и одно из самых лучших определений из мне известных кризиса. Те, кто учился в советских школах вместе со мной, те, кто старше, по крайней мере, 40-42 лет, наверняка помнят. Владимир Ильич Ленин в одной из своих работ описал, дал определение кризиса очень кратким и емким образом. Кризис – это состояние, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут править по-новому. Вот примерно так происходит и в психике. То есть старым способом вы уже не можете, а новым еще не умеете. Ну, то есть вы хотите любви и тепла, но попросить об этом еще не можете. А прежние способы, например, там, побить посуду, вцепиться в волосы мужа и сказать, что он испортил вам всю жизнь, почему-то не работают. Тепла вы почему-то не получаете. Да? Вот, а новых пока еще нет. И вот это состояние, когда старое не работает, а нового еще нет, и формирует то, что называется кризис. Вас начинает ломать. Вы судорожно начинаете искать те способы, и ваши клиенты начинают искать те способы, которым бы они могли построить свою жизнь более счастливым образом. Ну, или хотя бы счастливым образом. Более счастливым – странное выражение. Да? Мы стали более лучше одеваться. И вот это состояние может длиться какое-то время. Некоторые кризисы могут длиться в течение, там, не знаю, 2-3 месяцев. Некоторые кризисные процессы могут растягиваться на десятилетия. Человек может пребывать в таком хроническом кризисе. От чего это зависит? Как и все, мне кажется, психотерапия зависит от одного фактора. Сопротивляетесь ли вы естественному процессу кризиса или нет? Если сопротивляетесь, может длиться долго. Вот. А если не сопротивляетесь, может пройти довольно быстро. Но, думаю, все равно какое-то время для этого нужно. Зависит, конечно, от многих факторов. Если речь идет, например, вот сейчас мы попробуем немножко поговорить о видах кризисов, ну, чем они вызываются, эти кризисы. Да? Если это, положим, некий кризис, вашей адаптации к новому месту работы, ну, например, вы ушли с одной работы и пришли в другой. Ну, например, там, может быть, на злобу дня многих из здесь присутствующих работали, положим, не знаю, школьным психологом, вот, и вдруг решили стать частно практикующим терапевтом. Или работали, там, не знаю, менеджером в какой-то компании, HR-менеджером, а решили стать частно практикующим терапевтом. Там, у вас есть фундаментальное академическое образование в области там, психологии или там, медицины. Вот, вы получили очень хорошее качественное образование в программах подготовки гештальт-терапевтов. Вот, и, собственно, решили, пора открывать частную практику. И заявили людям о том, долго думали, конечно же, коленки тряслись, но в какой-то момент написали пост в Фейсбуке. Друзья, начинаю частную практику. И так... выдохнули. А полетят ли сейчас в вашу сторону шишки, какашки и все остальное? Нет, не полетели. Но сложности только начинаются. Потому что вы, ну, вся ваша жизнь к этому не приспособлена. До этого ваша жизнь была приспособлена к тому, чтобы в 8 утра или в 9, там, или в 10, ну, в зависимости от распорядка дня и корпоративной культуры, вы были на работе, а в 5-6 уходили. В 7-8, кто-то 12, например. Но все было понятно. Пришли, на мониторе у вас что-то появлялось, какие-то таблички, вы их заполняли, все было к этому приспособлено. А теперь у вас пустота, вы не знаете, куда это всунуть вообще. Вот. И подобный кризис, он вызывается, кроме всего прочего, тем, что у вас нету, собственно, все ваши ценности были простроены на наемную работу, например, а на работу свободного художника эти ценности не очень годятся. Способы строить контакт, которые были хороши в этом случае, в этом вообще не работают. Хоть и навыки у вас профессиональные есть, сформированы, вы сертифицированы, супервизию кучу получили, а ничего в вашей жизни не приспособлено к этому. И у вас начинает возникать паника. А еще же клиенты сами все не приходят. Ну, то есть от того, что им сказали, друзья, начинают частную практику, клиенты не поперли еще. Правда ведь, да? Кто-то начинал частную практику, поднимите руки. Так случается, правда? То есть клиенты не прут от того, что вы решили, что начинаете частную практику. По нескольким причинам. Первое. Потому что у вас нет соответствующих способов, которые обрабатывают эту культуру частно практикующих терапевтов. А вторая, гораздо более сложный и менее заметный фактор и причина заключается в том, что, возможно, рядом с вами места нет. Потому что, когда вам писали, друзья, я начинаю частную практику, сердце начинало биться так, что вызывало у вас панику. И рядом с вами, вот у меня стоит здесь стул, на котором я сижу, а это стул для моего клиента. А это стул для второго моего клиента. Так вот здесь навалена тревога, страхи, опасения, ощущение, что у меня не получится. Потому что мама мне всегда говорила, что не, это не для тебя, у тебя никогда это не получится. Или, например, фраза, наброшенная вашей первой нянечкой, когда вы попали в детский сад. Такой бестолковый мальчик, он писает мимо горшка, например. И все здесь так навалено. Нету места, сюда некому сесть. И поэтому, собственно, вы все делаете правильно, даже если навык есть, а клиенты не приходят. Вот почему? Потому что место занято. Одна из причин, кстати говоря, привет, Юль. Одна из причин психогенного бесплодия, например, она такая же. Ну вот вроде семья уже решила, что муж и жена, что все, надо ребенка. Уже и даже узнали, как делается ребенок. Что нужно заниматься сексом, не предохраняясь. Это важно, они уже узнали, в гугле, например, там или им кто-то рассказал, занимаются сексом, все хорошо, детей нет. И так происходит год, два, три, пять. Сделали, соответственно, там 7, 8, 10, 15 процедур ЭКО, но ничего не помогает. Примерно по той же причине, что на самом деле места рядом с этими людьми свободного нет. Никто там не появится, пока не появится место. Это тоже один из факторов. И вот, если возвращаться к кризису, про который я начал говорить, то кризис становления, они самые простые. То есть, они могут вполне себе в течение месяца, двух-трех, вы можете перестроиться на новую работу. Но если эта перестройка не очень сильная, вы были одним наемником по одной сфере, перешли в другую сферу другим наемником. Ну, в общем, ваши навыки вполне могут, впитывая корпоративную культуру, наставничество со стороны старших коллег, вы можете это быстро освоить. Это вот такие кризисы, которые, например, профессиональные кризисы. Есть гораздо более сложные кризисы, например. Кризисы могут быть возрастными. Все ваши способы строить контакт с другими людьми были приспособлены для одного возраста. Что же происходит с возрастом? Да? Подростков, например, там конечности растут быстрее, чем предполагается, например, да, а грудь медленнее. И девочки расстраиваются сильно. Вдруг им кажется, что они толстеют. И, в общем, тело становится таким, быстро растущим, но не соответствующим ожиданиям. Да? А способы строить контакт остались прежними. Теперь, собственно, тело меняется, и под него нужно построить новый способ. Или, например, там, мальчик или девочка впервые обнаружили, что, к примеру, мальчик обнаружил, что девочки его интересуют не только как партнера по игре, в казаки-разбойники или там во что еще играют дети, на санках покататься или в хоккей, в хоккей с девочками не играет, в какие-то игры. А им появляется новое что-то, новое чувство симпатии к девочке, которая нравится гораздо как-то по-другому. А способов с этим обращаться нет. Поэтому мальчик берет и за косичку просто дергает, чтобы девочка повернулась, улыбнулась, что ли. А девочка, понятно, поворачивается и пеналом по руке. Знаете, такие в советские времена были острые пеналы с такой окантовкой, через которую можно было рисовать. И по руке так бах, и шрамик такой остается. И чувствуешь, что кажется, нравится. То есть такие угловатые способы, они, конечно, первоначально выглядят очень неловкими. Это и есть кризис. Да? А попутно возникают новые чувства, с которыми вы раньше не сталкивались. То есть если вы раньше знали, как обрабатывать там чувства, радости, вдохновения, печали, например, да, то тут появляется новое какое-то чувство, сексуальное возбуждение. Или злость. Или еще какое-то чувство, с которыми раньше не сталкивались. Или стыд. А попутно и сексуальное возбуждение, и стыд одновременно. И вся проблема-то в основном внутри кризиса заключается в том, что с появившимися новыми чувствами человек не имеет способа обращаться. В основном проблема заключается не столько в самих способах строить контакт, сколько в сопровождающих его реакциях. Возьмем, например, или еще возрастной кризис. Жил человек, например, стукнул ему там 40 лет, 38, там, 42, это неважно. Возрастные кризисы иногда описаны в литературе. Там, кризис 30, кризис 40, среднего возраста, там, кризис подростковый, например, там, и так далее. На самом деле кризис может случиться в любое время. Есть кризис 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 46, 47 и так далее. То есть кризис может возникнуть в любое время. Их попытались как-то систематизировать. Ну, поэтому кризис среднего возраста может появиться и в 35, и в 32, и в 46. Вот, а кому-то не повезло, и только в 48, или в 54. Кризис уникальности, некоторые люди в идеале проживают в 3-4 года, а некоторые в 42. И это беда. Вот, потому что понять, что я не уникален в 4, в 5, в 6 лет, это одно. Понять, что я не уникален в 40 лет, совсем по-другому, правда? Вот, то есть это возрастные кризисы, собственно. Ну, какого рода кризисы еще бывают? Кризисы – это вот вещь, про которую мы говорим, поговорим больше во второй части семинара. Сейчас я только косвенно немножко о ней расскажу. Могут быть травматическими. Что такое травматический кризис? Травматический кризис вызывается неким событием. Условно назовем его травматогенное событие. Иногда, чаще всего, вы можете услышать словосочетание «травматическое событие». Мне кажется, оно не очень корректно. Почему? Потому что наверняка вы замечали в своей жизни, в жизни своих знакомых, близких, друзей, что одни и те же люди, столкнувшиеся примерно феноменологически, ну то есть по содержанию, по событиям, с одной и той же ситуацией, проходят ее одним образом, а другие другим. В одном случае формируется травма, а в другом случае нет. Вот. Все зависит от того, каким образом мы обращаемся с тем кризисом, который есть. Но вот травматогенное событие, оно, ну не знаю, представьте себе вашу жизнь как некоторую, там, не знаю, ну, как некий водоем в штиле. Ну или озеро такое под вечер, где оно вообще не колеблется, либо также на закате моря, ну когда шторма нет. Да? И вдруг в этот водоем падает огромный предмет, не знаю, метеорит. Вот. И что происходит? Начинают идти волны. Да, и какое-то время гладь воды перестает быть гладью буквально. Да, то есть, собственно, начинает штормить. Если метеорит большой, это океан, то вызовет цунами. Да? Или если движение, например, там, платформ, скорее цунами будет вызываться движением на платформ под водой. Да? Платформа трескается, часть поднимается, вода уходит. Вот, и, собственно, перепад воды идет такой огромный. Если у моря все прекрасно, если вы, не дай бог, оказались на берегу, беда. Если вы хотя бы в 2 километрах, там, в 5 в море, ну, цунами пройдет. А окажетесь у моря, ну, беда. Помните, как, когда это, в 2004 году, да? В 2008, не помню. Когда в Азии прошло цунами, где погибло там 300 тысяч человек примерно там, да? Вот, то есть это то есть травматогенное событие, это событие, которое вторгается в привычную жизнь человека. И опять же, проблема заключается не в самом событии буквально, а в том, что ваши способы жить буквально, что такое способ жить? Это ваш способ обращаться с чувствами, ваш способ чувствовать вообще, ваш способ строить отношения, ваши ценности, ваши выборы предпочитаемые, которые вы делаете. Все приспособлено под одну ситуацию, в ней нет этого события. И тут появляется событие, которое меняет все вокруг. И теперь вам нужно под то, что изменилось, создать новые способы адаптации ко всему этому. Должны поменяться ваши какие-то, не знаю, там, ваши ценности, ваш способ обращения с новыми чувствами, сам эмоциональный репертуар и диапазон чувств, который у вас есть. Жили вы в жизни, в котором не было страха. Но, например, там, не знаю, сели вы в самолет, полетели в отпуск, и его начало сильно бросать. Вы не просто попали в зону турбулентности, а, например, в сильную грозу, вот, и вас там штормило, там, не знаю, в этой грозе там, час, два, три, пока вы летели. Причем довольно сильно. После этого, бах, вы не можете летать на самолете. Вот, ну, как только, и даже когда вы проезжаете мимо аэропорта, сердце начинает у вас стучать. Да? Это значит, что вы, скорее всего, с этим этот кризис и не пробовали переживать. Скорее всего, превратились в камушек. В самолете это пересидели, он сел. Фу, слава богу. Вышли, все хорошо. Второй раз, в следующий раз вы не смогли зайти в самолет. Потому что как только вы пытались зайти в самолет, трап подошел уже, вы туда зашли. Как только зашли, у вас непонятная тревога. Как только сели в кресло, тревога стала сильнее. Как только закрылись двери и заработали двигатель, у вас случилась паника, вы начали задыхаться, вас пришлось снимать с рейса. Например. Да? То есть, случается какое-то событие, которое возмущает жизнь. И теперь к новой ситуации в жизни с этим событием вам нужно приспособиться. По всем параметрам. Действия, которые вы совершаете, выборы, которые вы совершаете, отношения, как вы строите, с чувствами, как вы обращаете, как ваши ценности здесь поменяются. Безусловно, если там вы чувствовали, что мир – это нечто, на что всегда можно положиться. Мир предсказуем, управляем и безопасен. И тут вы оказались в ситуации, когда нифига не безопасен. Вот. Или, например, там, пришли вы домой, а ваша младшая сестренка прибегает домой вся в слезах после попытки изнасилования, которая произошла 3 минуты назад в подъезде. Казалось бы, косвенная вещь. Но для вас это также для вас. Я не говорю сейчас про вашу сестренку. Да? То есть очевидно, что для нее это радикальное событие, которое может изменить ее жизнь. Это и для вас может изменить жизнь. Потому что теперь вам нужно жить в мире, в который небезопасен. Да? Поэтому мне кажется, кризис вызывает даже не само по себе событие, а какие следствия оно несет. Само по себе событие, у всех умирают люди, к сожалению, близкие. И жизнь так устроена, что мы смертны. И каждый здесь присутствующих это переживет, если еще не переживал. И столкнется с горем, если еще с ним не сталкивался. Там, если вы еще не сталкивались с насилием, велик шанс, что вы с этим столкнетесь. Если вы никогда не попадали в аварии, дай бог, что никогда не попадете. Но так или иначе вы будете либо свидетелем аварии, либо сами окажетесь в опасной ситуации, в которой оказались. Ну, как в той известной русской поговорке, от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Так или иначе, мы живем в мире опасном. Но мы придумали себе какой-то мир. Ну, придумали как есть. Кто-то уже придумал, что мир это ужасная вещь, он опасный, угрожающий и вообще беда-беда. То есть с людьми общаться нельзя, люди предадут, человек человеку волк. Казалось бы, человек застрахован, правда? Ну, вот ко всему готов. Не-а. Потому что беда может случиться. Например, он может влюбиться. Или, например, встретить человека, который окажется, ну просто хорошим. Вот заботливым, нежным, ласковым. И все бы ничего, какой-то кризис. Никакого же кризиса, правда? А нет, это может кризис вызвать еще более радикальный и сильный, чем тот, если модальность мира поменяется в другую сторону. Мир безопасный, бах, небезопасный. А тут мир небезопасный, тут бах, он оказывается безопасный. Казалось бы, вроде хорошо, но это может быть вызвать очень серьезный кризис. И масса тому свидетельств такой. В обычной ежедневной психотерапии, в кризисной психотерапии, например, когда там человек жил, зная, что в жизни нет любви. А тут столкнулся, например, встретил женщину или там, если женщину, мужчину, ну или мужчину-мужчину, женщину-женщину, не так важно. И вдруг он осознал, что на самом деле есть какие-то новые чувства. Например, там, любви, нежности. Люди иногда говорят, нежности. Чувства, которые ему неизвестны, но с которыми ему сегодня придется обращаться. Вот жил он, жил в мире, где нет любви, а сейчас придется жить в мире, где есть любовь. И это не менее опасно для человека, на самом деле. Вот, в связи с этим, собственно, я хочу подчеркнуть одну важную вещь. Она заключается в следующем, что на самом деле важна не модальность и не содержание события само по себе, а изменение, которое происходит в жизни. Это позволило в 20 веке обнаружить такую вещь, я не знаю, наверняка кто учился на психфаках или там медицинских вузов, вам знакома теория общего адаптационного синдрома Ганс-Селье. Биологическая теория, но которая потом была перенесена в психологию, ну просто украдена, вот, и теперь мы стресс, как правило, понимаем, ну как психологический стресс, да. Вот я не буду сейчас описывать суть этой концепции, но главная идея, которую я хочу привлечь сейчас внимание, заключается в следующем. Что важно не то, с какого рода с модальностью события столкнулся человек, условно, хорошим или плохим, а в том, насколько оно значимо изменило жизнь человека. Вот известна же история, когда во время Великой Отечественной войны матери и жены получали похоронки, причем иногда и на детей, и на мужей, а иногда и на всю семью. Ну, и это было чудовищно, это было болезненно, но женщины к этому приспосабливались. Ну, а во время войны, понимаете, да, то есть составлять документы, неразбериха, убили, не убили, пропал без вести, идентифицировали тело, не идентифицировали. Ну, в общем, конечно, путаницы было много. Люди гибли тысячами, сотнями тысяч, миллионами. Вот, и потом женщина в мае, июне, июле 45-го года стояла, полола себе там какие-то огурцы, и вдруг видит, муж ее пришел, или сын. Вот. Бывало, умирала в первые же секунды, когда это видела, а иногда в течение ближайших 2-3 дней. Вот, потому что с такого рода стрессом она справиться не могла. Организм ее просто не выдерживал. Поэтому довольно важная вещь. На самом деле важна не модальность события, не плюс или минус, а насколько сильно это событие. Поэтому Ганселье вводит специальное понятие стресс и дистресс. Да? Наверняка вам знакомо. Так вот, чем сильнее событие предъявляет требования к изменению нашей жизни, тем сильнее это будет вызывать кризис. Почему? Потому что перестройка, тем глобальнее должна происходить. Каким образом характеризуется кризис? Вот это важно еще. Какие там признаки можно было бы в кризисе описать? Первое. Наверное, одна из самых важных вещей. Кризис – это всегда событие, которое выводит вас, ну, или ваших клиентов, за пределы адаптационных возможностей. Ну, такого рода ситуации вы еще не приспосабливались. Да, кстати, давайте шаг назад еще сделаю к предыдущему тезису. Я же начал про что говорить в 20 веке, появляется, когда вот эта идея стресса. Наверняка кто учился на психфаках, знакомо вам, если вы учили курс психодиагностики, наверняка учили методика Холмса-Ранга, которая предполагает, опасность возникновения кризисных ситуаций. Так вот, оказывается, что некоторым плохим событиям, условно говоря, кавычу это, и хорошим событиям присваивается одинаковый балл. Ну, то есть, грубо говоря, увольнение с работы и повышение по службе может оказать в равной степени кризисное воздействие на вас. Там, да? Развод и свадьба также. То есть, казалось бы, свадьба, хорошая вещь, супер. Вот, но иногда вызывает такой кризис, что мама не горюй. Поэтому иногда, бывает же такая интересная, живут себе пары, прекрасно, год, два, 15, 20, 30 лет в гражданском браке. Или как-то сожительствуя, счастливо сожительствуя друг с другом. И вдруг им приходит в голову безумная идея пожениться. Вот зачем, спрашивается, да? Ну, на самом деле, женитьба – это прекрасная вещь, и мне кажется, что свадьбы украшают мир, и иногда они бывают очень красивыми, яркими событиями, но иногда, то чаще они бывают красивыми, яркими событиями, но все равно это событие важное, значимое. И вот люди ставят штамп в паспорте, выходят и понимают, что жизнь не так хороша, как они предполагали. И теперь у них возникает в отношениях то, чего раньше не было. Штамп в паспорте, казалось, какая вещь? Просто какое-то количество синей краски или что-то, не краска, какая-то тушь. Вот, стоит теперь у вас в паспорте. А жизнь изменилась. Довольно часто, не то, что в большинстве случаев, безусловно, это не такое частое событие, но вообще-то значимое. Ну, количество пар просто разводится только после того, что они поженились. Зачем, спрашивается? Вот, казалось бы, ничего не изменилось. Живут в той же квартире, вот, также на той же работе, приходят также домой, но изменилось очень многое. Разводятся. Вот, поэтому, казалось бы, свадьба – хорошее событие, классное, красивое, но может вызвать кризис. Скорее всего, даже вызовет. Вот, и так далее, да. То есть, хорошие события могут также оказаться кризисными. Итак. Возвращаясь к предыдущему тезису, о котором уже начал говорить. Выход за пределы адаптационных возможностей. То есть, к такого рода ситуации вы еще не приспосабливались. То есть, вы не знаете, как жить теперь, когда в мире есть любовь. Вот. Или, например, всю жизнь вы положили на то, чтобы... Ну, не всю жизнь, но лет 10. Чтобы защитить диссертацию. Вот. И вдруг, собственно, защитили диссертацию, счастье, шампанское льется рекой, банкет, друзья, наконец-то, камень с души, вы можете жить хорошо. Просыпаетесь утром и понимаете, что жизнь пуста. Вот такова природа постдиссертационного синдрома, порой психологического такого, если изолировать только психологический фактор, послеродовых депрессий. И прочее, прочее. Когда что-то наполняло вашу жизнь, а сейчас этого нет. И сейчас нужно жить как-то без того, что теперь у этого человека есть. Поэтому очень хочется вернуть то, что было. Поэтому люди очень часто в судорогах, так-так, кандидат защитили, докторскую поехали быстренько. Так-так, один ребенок есть, второго надо. Или, например, ампутировали человеку ногу, а он ее следующие 20-30 лет, а может и всю жизнь чувствует. Фантомные боли знакомая вещь, да? То есть на психотерапии часто люди обращаются с фантомными болями. То есть конечности уже нет, а человек испытывает очень, ну, очень сильные боли в тех местах, где она должна была бы быть, где она была. Да. Вот, люди не хотят меняться. Хочется, ну, то есть базовое стремление человека сохранить статус-кво. Именно по этой причине второй фактор, который в кризисе имеет большое значение, это то, что кризис всегда сопровождается неким ощущением угрозы. Ну, то есть угрозы, по крайней мере, для того, каким вы были еще два дня назад, или там три минуты назад, или там месяц назад. Ну, конечно, кризис может быть вызван одним событием, понимаете, да, может быть вызван серией событий на протяжении там трех лет. Да. То есть, когда что-то накапливается, одно событие, другое, третье, и через там, 2-3 года оказывается, что перестраивать надо много, а вы этого еще не перестраивали. Ну, как, например, там кризис существует там, в компании, которая начинается так, от такой семейной структуры, да, где все, ну, как, личные отношения друг с другом, продукт это самое главное, потом начинаются продажи, но нужно все продавать, да мы вместе, мы банда, а потом оказывается, что эта система не приспособлена, ну, к той ситуации, в которой сейчас компания оказалась на рынке. И такое там, давай-давай, гоу-гоу, довольно быстро, ну не быстро, но через какое-то время, год, два, три, пять, в зависимости ну, от цикла продукта, которым занимается компания, оказывается, что дальше тот способ, которым там, управлялась компания, как строился менеджмент, какие были служебные инструкции и прочее, уже не работает под этот новый тип. Нужно перестраивать. Поэтому для, как в этом случае для компании, так и для человека возникает угроза. Вот, в некотором смысле угроза разрушения, угроза уничтожения, потому что то, каким был человек, он привык. И он думает, что это, ну, есть ощущение, что я такой. Если я изменюсь, это будет какой-то другой человек. Вот, поэтому, когда человеку нужно... И это правда, потому что как только вы изменитесь, вы будете уже каким-то другим человеком. И, может быть, этот кто-то новый вам понравится, может быть, нет. Но в любом случае... Вы утратите того, какой, каким вы были еще ну, некое время назад. Поэтому кризис всегда несет угрозу. Это одна из причин, наверное, одна из самых основных, почему люди не хотят переживать кризис. Почему упираются руками и ногами. Почему Джобса пришлось уволить из своей собственной компании. По доброй воле, возможно, бы там ничего не изменилось. Люди не хотят меняться. Ну, потому что здесь все понятно. Даже если тот кусок жизни, в котором вы оказались, напичкан каким-то большим количеством симптомов, которые мешают вам жить, там, не знаю, психосоматических, психологических, психических симптомов, вы перестали спать, есть, собственно, вы чешетесь в разных местах, но все равно это понятнее, все равно для вас это предсказуемое. Наверное... Наверное, одна из самых трудных вещей для человека оказаться в ситуации, которую он не может прогнозировать. Ну, по крайней мере, для западного человека уж точно это характерно. Да? Мы хотим знать, что будет завтра. Мы хотим знать, чтобы предсказать, как наше поведение повлияет на нашу жизнь там, с нашими близкими уже сегодня вечером, или через 5 минут, или через год. Вот. А жизнь, по сути, это некий процесс, который непредсказуемый. Да? И, по сути, вот та модель терапии, которую последние, наверное, 8 лет, с 2007-2008 года я развиваю, диалоговую модель гештальтерапии или психотерапии переживаний, наверняка вы слышали что-то об этом, она основывается на базовой идее, что мир непредсказуем. Что на самом деле... То, что вы делаете его предсказуемым, это уже насилие над миром. Да? Но, конечно же, мы хотим знать, что мы вернемся сегодня домой, и вечер пройдет так, как мы хотим. Да? Нас встретит тот человек, который нас ждет дома, нас накормит там, едой. Вот, когда нам звонит там, какие-то другие близкие люди, родители, мы хотим услышать именно этот голос, именно эту интонацию. Когда что-то идет не так, как мы запланировали, у нас возникает комплекс разных чувств. Кстати, кризис всегда, его эмоциональная сторона сопровождается этими чувствами. Например, когда что-то не так, как мы хотим, да, хоп, мы понимаем, что почва уходит из-под ног. Ну, хороший способ, но с этим справиться, например, испугаться. Кстати, один из самых прямых и, наверное, адекватных способов – испытать тревогу. Уже что сделать, что делать, что делать. Но мы можем разозлиться, например. Можем испытать вину, испытать стыд и так далее. Эти чувства нас будут толкать обратно в то место, откуда мы пришли. Для того, чтобы сохранить статус-кво. Но статус-кво сохраняется только симптомами. Поэтому получается такой парадокс. Люди приходят на терапию, чтобы избавиться от симптомов. Но единственный способ избавиться от симптомов – заключается в том, что их начнешь штырить. Вот. Способ избавиться от симптомов всегда проходит, если это, конечно, не гипноз и не какие-то психотехнологии, которые напрямую воздействуют на, собственно, ну, тот или иной симптом, то, в общем, ваша жизнь, скорее всего, начнет меняться. Вот. И вопрос, в хорошую на сторону начнет или меняться, вообще не стоит. Даже если скажут, что он начнет меняться в хорошую сторону, вам все равно это не понравится. Ну, потому что то, что будет меняться, уже будет говорить о том, что почва уходит из-под ног. Угроза. Это важная вещь. Итак, выход за пределы адаптационных возможностей и угроза. Далее. Кризис всегда внезапный. Это важная вещь. Особенно в том случае, например, если... Ну, когда случается какое-то травматогенное событие, такой остров вдруг внезапно возникший, понятно, да? Ну, например, авария, да? Автокатастрофа. Смерть близкого человека там, от несчастного случая. Или увольнение с работы, когда вы думаете, что все хорошо, а ваш начальник уже давно думает не так. Вот, вы приходите, он говорит, знаешь что, Вася, я подумал, ты уволен. И хоп, внезапно. Но даже если, собственно, вы сталкиваетесь серии каких-то событий, или эти события для вас вообще неизвестны, кризис разворачивается очень медленно, все равно события, то есть сам кризис случается внезапно. Даже если, например, там, человек ну, готовился к смерти близкого, ну, например, там, близкий вашего клиента страдал тяжелым неизлечимым заболеванием, умирал последние 2-3 месяца, полгода. И вроде человек к этому готовился. Но, как показывает опыт, подготовиться к кризису невозможно. Он все равно наступает в один прекрасный момент. Даже если это кризисы возрастные, вроде там в течение 2-3-5 лет, 10 лет все к этому готовилось, все равно человек осознает тот момент, как некий кризис внезапно возникший. Я уж не говорю о близких его людях. Вот, когда, например, там... Человек столкнулся, например, ну, например, женщина столкнулась с кризисом среднего возраста своего мужа. Для нее всегда внезапно. Что ж такое? Нормально, муж был, бах тут. Как подменили? Вот это всегда внезапно, несмотря на то, что этот кризис уже развивался год, 2, 3, 15. А может и 20 лет. Вот, поэтому кризис всегда происходит внезапно. Именно по этой причине, как правило, ведь что такое, ну, что такое, ну, когда возникает кризис, даже если это какие-то, не знаю, там, камушки на весах маленькие кладется на одну сторону, раз, два, три, пять, он так, то в какой-то момент переходит грань, в которой человек начинает испытывать тот или иной кризис. В течение довольно длительного времени я занимался комплексными психолого-психиатрическими экспертизами. И в частности... экспертизами по поводу завершенных суицидов. Ну, например, там, доведение до самоубийства, ну, либо в каких-то других ситуациях нужно было давать заключение. Так вот, оказывается, что на самом деле, ну, все хотят знать почему. Ну, если человек, который находился рядом с вами, покончил жизнь самоубийством, ну, это же ненормально. Нормально, когда человек живет рядом и радуется жизни. А тут бах, жил-жил, все нормально было. И вдруг в какой-то момент он либо спрыгнул там с 15-го этажа, либо застрелился, либо порезал себе вены, либо отравился и так далее. Все было нормально. 90, наверное, там 8-9% людей, которые находятся рядом, говорят примерно так. Это всегда внезапно. И дальше начинают думать, а в чем причина? начнут, а, наверное, он получил, там, не знаю, как в армии бывало, там, письмо из дома, что-то ему там плохое написали. Или, а, возможно, он что-то узнал там вдруг, и это спровоцировало. Все хотят знать, что что-то было причиной, это произошло секунду назад или день назад. Просто этого не заметили. Как правило, суицидоопасный кризис развивался до этого чаще всего. Конечно же, могут быть импульсивные суициды, безусловно, да. Мы будем говорить дальше, возможно, об этом, если вы выберете на эту тему. Но чаще всего он развивался до этого там, 2, 3, 5, 6, 8, 10 месяцев. Но просто это никому не было видно. Как правило, даже самые близкие люди этого не замечают. Дальше начинают рвать на себе волосы, что этого не заметили. Но это естественно. И, как правило, пытаются найти причину, но причины нет. Как правило, мы имеем дело лишь с поводом. Когда-то, в 70-е годы, Эдвин Шнейдман, не знаю, слышали вы такую фамилию, это один из идеологов суицидологии, но он написал книгу «Душа самоубийцы». Если хотите разобраться с этим подробнее, я рекомендую почитать интересную еще книгу. Он провел большое исследование на основании нескольких тысяч предсмертных записок, проанализировал их. И оказалось, что на самом деле в предсмертных записках не содержатся причины суицида. Там содержится только картина, фенологическая картина, в которой оказался человек в тот момент, когда он решил покончить с собой. И что неизбежно всегда присутствовало в предсмертных записках, это картина боли. Ну, дальше мы об этом будем говорить. То есть, на самом деле, боль в какой-то момент стала невыносимой. А до этого она была просто выносимой. Именно по этой причине, когда-то в советской суицидологии, она стала развиваться только в 60-х, 70-х годах, в 81-м году ввели специальный такой термин «психалгия», «невыносимая душевная боль». Она в какой-то момент становится только невыносимой. Она не стала вот сегодня, потому что что-то произошло. Как правило, это редкость. Такое бывает. Конечно, импульсивные суициды бывают, но, как правило, либо они бывают на фоне вспышек там, агрессии, аутоагрессии, на фоне, например, либо психопатии, либо алкогольного опьянения, например, дисфорической картины или дистемической. Вот. Но чаще всего это все-таки некий процесс, который таким образом развился и привел к этому. Вот. Еще один фактор, кризис всегда сопровождается комплексом эмоциональных реакций. Конечно же, как правило, с психологическим кризисом вы столкнетесь через призму того, что человек будет страдать от тех или иных чувств, с которыми он умеет обращаться. Как правило, это негативные, конечно, чувства. Даже если он столкнулся с новым миром, в котором есть любовь, он все равно испытает, скорее всего, стыд или страх, или какие-то еще чувства. Стыд, страх, вина, боль, ужас. Вот те чувства, с которыми до этого обращаться ваш клиент просто не мог. Вот. По этой причине, собственно, перед вами в ситуации кризиса и вашими клиентами всегда окажется следующая перспектива. Как сейчас поменять свою жизнь, а жизнь это не только в смысле обстоятельств жизни, там, в смысле квартиру, работу и так далее, да? Способ жить. Как поменять сейчас способ жить, для того, чтобы этот новый способ жить подходил под обстоятельства жизни. В какое-то время, в советские времена, был даже введен специальный термин «жизненное событие» для того, чтобы описать кризис. Так вот, оказалось, что кризис это всегда предполагает, что жизнь человека до и после радикально отличаются. Если жизнь человека до события и после события не отличается, то кризис либо не переживался, либо он не был вообще. Вот, и меняется человек, как правило, на уровне, на всех уровнях, на которых он живет. На поведенческом, на эмоциональном, на уровне выборов, ценностей и прочее, прочее, прочее. То есть неизбежно вам придется поменять свою жизнь. Как это сделать? Вот это довольно важная вещь. Человек, который находится в ситуации кризиса, он приходит, как правило, к терапевту с вопросом, как дальше жить? Ну, то есть, мы привыкли, что... ну, не мы привыкли, к счастью, я надеюсь, что здесь присутствующие привыкли уже к другой культуре. Но клиенты, как правило, приходят за ответами. В быту до сих пор, даже не только на уровне общественного сознания, там, обыденного мышления, но даже, там, не знаю, у там, редакторов журналов по психологии, я имею в виду не академических, не научных журналов, без слова, популярных журналов, есть представление о том, что психолог тот, который дает совет. Есть даже специальное словосочетание. Не словосочетание, одно слово. Ты же психолог, знакомо, да? Вот. Психолог тот, который дает советы. Ну, то есть приходит человек, он запутался в жизни. Иногда даже практикующие психологи пишут так. Вы запутались в жизни. Вы не знаете как. Бум-бум-бум. Вы не знаете, что делать, когда бум-бум-бум. Приходите ко мне, я помогу. Вот. И понятное дело, что, ну, что часть практикующих психологов тоже в это вкладывается. То есть человек приходит и хочет знать, как теперь ему жить с тем, что у него есть. Сложность заключается в следующем. Плохая новость для этих людей. Что никто не знает, как жить сейчас этому человеку. Никто. Даже его бабушка. Хотя она знала все. Вот. И даже если бы она была жива, она бы не ответила ему на этот вопрос. Хотя бабушка, к сожалению, скорее всего, бы ответила на этот вопрос. Что нужно сделать, наконец, да? Нужно... Жениться тебе надо, внучок, сказала бы она. Вот и, возможно, даже помогло бы. Все зависит от того, насколько внучок верит бабушке. Да? Вот. И приходит человек к психотерапевту, говорит, как жить? Вот. И вся проблема заключается в том, что никто не может эту картинку создать. Как человеку преодолеть кризисные ситуации? По статистике. Интересная вещь. Когда стал заниматься исследованием кризисов, наткнулся на несколько исследований. В тот момент, когда провел свое пилотное исследование по диссертации, выяснил очень странную картину. Оказывается, 80% людей, которые попадают в кризис, справляются с ним без посторонней помощи. И только 20% требует психологического вмешательства профессионала. Если вмешательство... Теперь берем другую выборку, где психологи изо всех сил помогали человеку. Примерно то же самое, 80 на 20. То есть от того, вмешивается ли психолог или нет, само процентное соотношение не меняется, оказалось. Причем интересно, что те, кто справился бы без посторонней помощи, при вмешательстве специалиста порой входят в жесткий клинч. Ну и наоборот, те, конечно же, порой те люди, которые нуждаются в помощи, получают ее, конечно же, разруливают кризис. И вот стал вопрос, а так ли это, ну, это только у меня получилось или в других местах так? Я стал интересоваться. Оказалось, что цифры в разных исследованиях примерно так и пляшут. 70 на 30, либо 85 на 15. Вот такой был разброс. Большая часть людей справляется с кризисом сам. Как? Вот это важные вещи. Не знаю, имеет ли смысл сейчас про это рассказать. Имеет. Спасибо, имеет. Давайте сначала общую идеологию, как люди справляются с кризисом. Кризис – это такая стихия. Как я уже сказал, жизнь вообще неуправляемая штука. Мы привыкли с вами жить в таком нарциссическом мире, думая, что мы хозяева своей судьбы. Мне кажется, это самая большая ложь, которую можно придумать. Потому что на самом деле это не так. Хочешь насмешить Бога, расскажи им о своих планах. Как-то проводили интенсив в Эмиратах. Вот. И интенсив такое психологическое мероприятие, обучающее и психотерапевтическое, да, где люди одни приезжают даже получить психологическую помощь, там, разобраться в себе, а другие потренироваться, работать как терапевт. И вот мы в Арабских Эмиратах, в Дубае, проводили, значит, интенсив, и как-то договаривались, значит, куда-то поехать и встретить, значит, и договаривались, значит, с гидом и водителем. Ну, с водителем стали говорить. А он так немножко говорил по-русски. Вот, и мы спросили, значит, давайте завтра вы подъезжаете в 12 часов. Он говорит, окей, я завтра буду в 12 часов, если позволит Аллах. Мы думаем, как это, если Аллах позволит? Ну, в смысле, он либо приедет в 12, либо нет. Оказалось, они все так говорят. Потом выяснил, что на самом деле действительно это так. То есть, если Аллах позволит, буду, если нет, извините. Вот. На самом деле это культуральная штука, безусловно. Они оказались довольно пунктуальные люди, на самом деле, конечно же. Аллах, как правило, позволял им сохранить это важное ценное качество. Но действительно важная вещь, что мы не можем буквально управлять своей жизнью. Если мы хотим остаться здоровыми. Любые наши вмешательства в свою жизнь, они суть концептуальны. Не буду сейчас разворачивать вот эту идею переживания концепции. Она больше относится к диалогу и модели гештальт-терапии. Если, может быть, когда-то мы сделаем семинар, посвященный именно этой модели, как-то, может быть, об этом более подробно расскажу, потому что просто времени не хватит.
Вот, но что тут важно сказать, что на самом деле жизнь неуправляемая штука. Мы можем либо отдаться ей, либо пытаться ее контролировать. Привычный второй способ, здоровый первый способ. С кризисом справляться контролем практически невозможно. Есть такая парадоксальная штука, что человеку важно знать, что он может контролировать события. Что если даже это иллюзия, то, как правило, он адаптируется к событию лучше. Но самый лучший способ – это отдаться тому, что больше, чем вы. Кризис всегда больше, чем вы. Если вы будете бороться с кризисом, бороться с собой в кризис, пытаться как-то структурировать вашу жизнь, скорее всего, пострадаете сильнее. Если кризис не очень значительный, пострадаете не сильно. Может быть, даже не заметите этого. А может быть, даже приобретете ощущение, что я могу управлять всем. Если же кризис довольно значительный, скорее всего, вас сломает. Сломает вас тем быстрее, чем больше у вас есть идеи о том, что вы можете контролировать свою жизнь. Я дальше буду о травме рассказывать, может быть, чуть более подробнее расскажу. Если вы правда думаете, что вы хозяева своей судьбы, вы подвержены кризису, как никто другой. Даже маленький кризис просто размажет вас по стене. Интересно, у меня друг, врач-онколог, он рассказывает, вот в чем разница между тем, когда мужчина и женщина узнают о диагнозе, о том, что они больны. Кто справляется лучше, как вы думаете? Радикально лучше. Мужчины ломаются просто в щепки. Почему? Потому что они все время, они должны все контролировать. Ну, не знаю, если возьмете резиновый шарик, там, ну, мячик, и бросите его об пол даже с большой силой, скорее всего, вы ничего ему не сделаете, да? Ну, как с прутиками, да? Если там мы сорвали ветку живого дерева, то, скорее всего, он согнется, вы его не сломаете. Сухого он сломается очень быстро. Примерно так и здесь. Вот, то есть, люди, которые привыкли думать, что они контролируют свою жизнь, они, как правило, хрупки. Понимаешь, что, как правило, со столкновением с чем-то очень сильным, на самом деле, да, когда человек реально оказывается в ситуации, в которой он не может контролировать происходящее. И что происходит дальше? У вас есть одна вещь. То есть, контроль буквально не уничтожается, как сама по себе идея. Но как вы можете управлять кризисом? Вы можете отдаться тому потоку, в который вы сейчас попали. Кто-нибудь из вас попадал в отбойные течения океанические когда-нибудь? Нет? Это когда два потока сталкиваются у берега. Ну, они в море есть, просто они едва заметны. Да? Ну, то есть иногда бывают значительно заметны, но редко. В океане, собственно, поскольку объем воды больше, ну и волна длиннее, безусловно, да. Вот, когда потоки сталкиваются, например, в одном месте, они не могут уйти на берег, они уходят в море, в океан. И вот отбойное течение порой это сильный поток воды, который идет от берега. Иногда они достигают шириной 50 метров, иногда 100. И мощность их такова, что если вы только захотите из него выбраться, плывя к берегу, вы погибли. Вы не сможете его победить. Вот на Бали такие потоки очень мощные бывают. Поэтому единственная возможность, которая у вас есть, просто лечь на воду и отдаться тому потоку, который есть. Примерно так происходит с очень серьезным кризисом, с тяжелым кризисом. Вас все равно вынесет в какое-то место. Ну и, как правило, собственно, живые люди и трупы собираются в одном месте. Живые, те, кто отдался и доплыл, они быстро там оказываются. Те, кто сопротивлялся, все равно там оказываются. Ну, просто мертвыми. Потому что все силы они потратили на то, чтобы как-то бороться с той стихией, ну, которая есть. Вода все равно сильнее. Так и жизнь. Жизнь все равно сильнее. И вот кризис, мне кажется, это чем сильнее кризис, тем более ярко проявляется подобная закономерность. Попытайтесь все-таки, жизнь в этом кризисе вас куда-то подталкивает. Если вы будете думать, что сейчас делать и как ее изменить, вы не заметите, куда она подталкивает вас, потому что эти движения едва заметны. То есть, только в тот момент, когда вы отказываетесь от того, чтобы сейчас вернуть статус-кво или, например, развить свою активность в направлении понятного, ясного результата, оказываетесь максимально чувствительны к тому, что происходит. Если вам хочется плакать, вы плачете. Если вам хочется бояться, вы боитесь. Если вам стыдно, вы стыдитесь. И если вам хочется выбрать что-то, чего вы никогда не выбирали, вы выбираете, следите за тем, что происходит на фоне страха, когда вы это выбираете. вы отдаетесь тем чувствам, которые с тем выбором, которые с тем отношением, которые появляются. Когда кто-то о вас хочет позаботиться, не обязательно отталкивать его и кричать: «Я сам». Я сам с этой ситуацией справлюсь, хотя многие именно так делают. А жизнь – это такая вещь, которая, как правило, вот это важная вещь про кризис. Я про травму особенно буду дальше про это говорить, но про кризис стоит с этого начать. Жизнь – это такая штука, как правило, в чистом виде разворачивается всегда в отношениях. Самая пагубная вещь, которую может человек оказаться сделать, оказавшись в кризисе, остаться одиноким. Почему? Не только потому, что другой человек – это некий ресурс, там, эмоциональный или ресурс защиты, какой-то эмоциональной поддержки, но еще и потому, что на самом деле вот этот свободный поток жизни, он может разворачиваться только в отношениях с другим человеком. А инстинктивная реакция первая, ну вот как в случае воды, это бороться и барахтаться, плывя к берегу. Так и с человеком, когда вам очень больно, вам трудно смотреть на этого другого человека, вам хочется его оттолкнуть. Даже если вы не отталкиваете его физически, остаетесь с ним, как правило, люди, которые уже приходят на терапию, замечают, что на самом деле они в этом контакте не присутствуют. Даже если они все время плачут в контакте с другим человеком, они вдруг обнаруживают, что на самом деле они этому человеку не плачут. Я это как-то обнаружил на одной ситуации женщины, пребывающей в ситуации горя, когда... Ну, пример описан, я довольно много про него рассказывал, но, может быть, я повторю. Приходит женщина и говорит о том, что, что все ваши психологические книги врут. Поскольку ситуация, процесс горя, он разворачивается, как написано в книгах, она говорит, в течение года. Ну, это примерно так. Фаза острого горя может занимать там 3-6 месяцев. Но вообще процесс горя примерно... от там, полугода до полутора лет в среднем разворачивается. Среднее действительно среднее время год. Вот, я говорю, а как вы это делаете? Она говорит, все как в книжках. И она описывает меня точно как из статьи Эриха Линдемана. Вот один в один. Вот рассказывает о событии, о том, что, ну, как она это, с какими чувствами сталкивалась по ходу этого события, как этот человек ей был дорог, как, ну и прочее, прочее. Все как по учебнику. Но не работает. Причем не работает уже 2 или 3 года, что-то такое на момент обращения. Вот. И вдруг у меня возникает такой вопрос. Он буквально телесно возникает. Кому он сейчас рассказывает? Ну, здесь бывает такое ощущение, что когда человек разговаривает с вами, но говорит кому угодно, только не вам. Такое часто бывает. И сами наверняка можете встретить, вспомнить такие ситуации, когда бы вы кому-то говорили, но были где-то в другом месте. Причем все равно, что говорили. О боли, или о страхе, либо о радости, либо еще о чем-то, но не присутствовали в этом моменте. Так вот, что бы вы ни делали, если вы не присутствуете в контакте с другим человеком, вот эти ресурсы жизни, этого потока не освободить. Вы все время будете его концептуально строить. Вот еще немножко расскажу, еще 5 раз тому человеку, меня попустят. Нет, не попустят. Не попустят. Причем не попустят никогда. Ну, то есть, если вы, предположить, вы будете рассказывать так, отсутствуя, не присутствуя своим сердцем в этом контакте 800 раз, и через 800 раз тоже не попустят. Не попустят. Временно вы будете сбрасывать напряжение, возможно, которое есть. И то не всегда, и даже не часто. Вот, поэтому довольно важно принять такую вещь, что все ресурсы, которые надо... Что ж такое? Которые находятся в контакте, которые нужны для переживания кризиса, они находятся в этом контакте, но только в том случае, если вы не будете его пытаться контролировать, бороться, структурировать, управлять, направлять и пытаться достичь желаемого результата. Отдайтесь течению. Кризис все равно сильнее вас. Если вы отдадитесь кризису, тем быстрее он пройдет, изменив вас. И вот кризис — это такое... такое течение, которое меняет человека. Все, что вам нужно, открыть свои глазки, ушки и сердце, заметив, куда вами движет жизнь. Это важная вещь. Вот это то, что я хотел рассказать про кризис. Если у вас, друзья, вопросы, может быть, мы остановимся после этого небольшого кусочка, потом еще какой-то кусочек расскажу про кризис, потом про травму начнем говорить, да? Есть ли у вас вопросы какие-то про кризис? Вопросов нет. Все понятно, правда? Ну, хорошо. Ладно, договорились. Хорошо, давайте тогда сделаем паузу. Да, какой вопрос? Вопрос? Можно. Конечно. Да, да, безусловно. Да, переживание кризиса через призму идеологии отдаться жизни не означает быть максимально пассивным. Конечно же, вы безусловно активны. Вообще-то, на самом деле, для того, чтобы отдаться потоку и заметить, что происходит, усилий требуется радикально больше. Вот в психотерапии переживанием я развожу специально два способа, которыми вы можете управлять своей жизнью буквально. Один способ вам хорошо известен. Этот способ волевого участия, волевого контроля. Как правило, предполагает следующее. Вы что-то придумали, как вы видите себе некий результат в этой жизни. И дальше совершаете волевое усилие по тому, чтобы направить свое поведение, поведение других людей к достижению по этой цели. Это один способ. Это волевой контроль. Второй способ, которым вы можете управлять, и то, и другое управление жизнью. Второй способ, он парадоксальный. Такой, управлять свою жизнь. Это витальное усилие жить. Это вот как раз возможность отдаться тем потокам, которые сейчас происходят в жизни. Активно отдаться. Для того, чтобы вы могли переживать кризис, там, не знаю, испытывая боль, плакать другому человеку, от вас потребуется энергии гораздо больше, чем если вы придете и скажете, так, сейчас вот эти 40 минут я буду говорить там своему терапевту о том, что мне больно. Если вы в этом присутствуете, вы затратитесь гораздо больше. Но здесь есть другая оборотная сторона, очень-очень важная. Волевое усилие, основанное на контроле, оно, ну, и то, и другое усилие требует затрат. Но усилие, основанное на контроле, оно принципиально затратно, без возможности получить ресурсы извне. Ну, это как если бы вы, если вы, например, там, берете штангу, например, и пытаетесь там, не знаю, ее поднимать. Через какое-то время вы устанете. Да? То есть примерно так работает волевое усилие. Оно исчерпаемо. То есть у вас есть 15 килограммов жизненной энергии. Или там, не знаю, 48 килоджоулей, мегаджоулей. Энергии в чем? Джоулях, да? Энергии. Вот волевое усилие принципиально исчерпаемое. Если вы совершаете что-то на волевом усилии, через какое-то время вы почувствуете сначала усталость, вот, потом истощение, потом апатию, вы не сможете поднять руку и ногу. Да? Так работают волевые усилия. Вот, на физическом уровне, собственно, это вам известно, на психологическом, наверняка тоже. Наверняка вам известно даже в своей работе. Если вы что-то делаете через силу, пытаетесь что-то сделать, как правило, в конце чувствуете себя изможденным. Или, например, если к вам приходит клиент, который борется со своей жизнью, чтобы спастись из кризиса, и вы в этом ему помогаете участвовать, скорее всего, после 2-3 таких клиентов вы чувствуете, что пора вам тоже умирать. Вот, потому что сил у вас больше не осталось. Второе усилие, хоть оно и гораздо более затратно, витальное усилие жить, там есть довольно важная вещь. Вы черпаете из этого контакта не меньше, чем отдаете. Поскольку, собственно, любой контакт, он открыт в обе стороны. Вы не можете, отдавшись жизни этому контакту, вы не можете закрыть эти каналы. Поэтому люди оказываются ранимыми. Почему мы не вступаем в контакт? Потому что мы не можем отдаться контакту и остаться неуязвимым. Мы оказываемся гораздо более ранимыми в этой ситуации. Но для кризиса это хорошо. То есть, если вас не испугает вот эта ваша ранимость в ситуации кризиса, дальше жизнь вырулит. Но чаще всего вы начнете блокировать, собственно, блокировать жизнь, чтобы не стать ранимыми. Если вы этого не сделаете, вы будете черпать из этого контакта много-много энергии. Поэтому, как правило, если к вам приходит клиент в кризисе или с острой травмой, например, а вы помогаете ему оставаться живым, при этом, внимание, сами остаетесь живыми. Потому что если вы такие аппараты по обеспечению жизни другого человека, как правило, к концу дня вы чувствуете себя истощенным. Если вы так же, как клиент, даете контакту, а это требует очень больших усилий, то после 10-го клиента, 8-го, 5-го, смотря у вас сколько, вы будете чувствовать себя свежим, бодрым, бодрее, чем утром. Почему? Потому что на самом деле вы к этой розетке подключены все время. И, конечно же, отдаваться своей жизни предполагает и массу активных действий. Потому что в этот момент освобождаются, если вы отдаете жизнь, освобождаются творческие ресурсы. Вам хочется начать что-то делать по-новому. Хочется строить новые отношения, вам хочется писать стихи, вам хочется делать новые проекты. Ну, в зависимости от того, там, уволили тебя с работы, как ты говоришь, например, да. Вот, хотя если тебя уволили с работы, было бы жаль. Да, я понимаю, ты сама себе хозяйка, да. Вот, то есть, в зависимости от того, в какой сфере вы оказались. То есть, вы поняли, что всю жизнь, там, работая на предыдущей работе, там, 10-15 лет, вас вообще правильно уволили. Вас тошнило от этой работы, вы просто не могли себе признаться. Честно говоря, если бы я не уволился из армии, меня надо было бы уволить в целях безопасности страны. Вот, потому что моя эффективность была минимальна. Я честно вроде выполнял свои задачи, но в общем это не мое место было. Мне кажется, что ну хорошо, если каждый человек оказывается на своем месте. Вот в кризисе, это не значит, что вы расслабились и течете. Течете, правильно? Отдались на течение и ничего не делаете. Нет, вас прет от вдохновения. Вы делаете новые проекты, ты напишешь новую пьесу, поставишь два новых спектакля. Тебе будет переть от этого. Вот что значит отдаваться жизни. Вам захочется строить новые отношения. Вы заметите в кризисе в десятки раз больше того, чего не замечали раньше. И это будет порой выглядеть очень активно. Как правило, люди, не отказывающиеся переживать в кризисе, выглядят очень пассивными. Поскольку все действия, которые они, возможно, и запланировали, не сработали. Мы попробовали так сделать, попробовали так. Когда я занимался суицидальным поведением, одна из моделей, которая родилась, она из каких-то моих в ранних книгах по суицидам описана, что, по сути, суицид – это способ адаптации к жизни. То есть, по сути, когда человек кончает с собой, либо предпринимает попытку покончить с собой, он таким образом адаптируется к реальности. Представьте, что у вас есть некий, там, не знаю, набор способов адаптации к жизни. Такой мешок, рюкзак, который есть у вас за спиной. Основанный на вашем опыте, там, не знаю, на наблюдениях за другими людьми, за своими желаниями. Там. И вот там у вас лежит какое-то количество способов адаптации. И их положим у вас, не знаю, 300. Ну, для разных ситуаций. Что такое, собственно, суицидоопасный кризис? Мы сталкиваемся с какой-то ситуацией. Вы достаете способ, который вам кажется наиболее подходящим. Они все в иерархии расположены, который самый подходящий до наименее подходящего. Достаете наиболее подходящий? Не работает. Второй наиболее подходящий? Не работает. Третий? Не работает. Четвертый? Не работает. Пятый? Не работает. Там, 24-й суицид. Понимаете, да? Он в той иерархии, которая появляется. Почему? Потому что 276 ваши глазки, ушки и сердце не видит. Вы рассматриваете как наименее подходящий. Даже если вы подумаете об этом, вы рассмотрите как наименее подходящий для этой ситуации. Наименее подходящий, чем даже суицид. Понимаете, да? Поэтому человек, как правило, отдавая жизнь, становится активным. У него появляется гораздо больше репертуар способов поведения, способ строить отношения, способ развивать свою жизнь. Да. Как правило, переживание – процесс проактивный. Но он не судорожный. Знаете, там, это не будет выглядеть как «это попробовал, это не работает, это еще не работает, что делать?» Терапевт говорит: «Что делать? Скажи, быстрее!» Ну, как правило, люди приходят с одним вопросом, с которым мы уже начали. Вопрос этот называется «Что делать?» Ну, поскольку второй вопрос, подсказанный великим классиком Чернышевского, уже подсказан, уже пройден. Кто виноват, уже понятно, что делать не ясно. И что тогда происходит? Тогда человек пытается судорожно ответить на вопрос, что делать на основе тех фактов, которые есть. Самое дурацкое занятие в кризис – пытаться ответить на вопрос. И самое бестолковое занятие, в котором может терапевт поддержать своего клиента. А если терапевт еще стал задавать себе этот вопрос, это беда. Вы в клинче. Почему? Потому что вопрос, что делать, блокирует другой, а не альтернатива, а не суть альтернатива. Вы либо думаете, что делать, либо наблюдаете и замечаете, что есть. Вы не можете делать и то, и другое одновременно. Мне кажется, что эти два вектора, как и волевой контроль и витальное усилие жить, они существуют на правах комплементарности. Так и, собственно, вот это движение, про что я сейчас говорил? Про что делать и что есть, тоже на правах комплементарности. Примерно так же, как с частицей. Либо волна, либо частица. Вы не можете одновременно. Можете быстро менять. Надо, человек. Либо процесс, либо субъект. Объект ваш. Ну, одновременно невозможно. Либо структуру психики, либо процесс. Одновременно нельзя. Вы можете переключаться быстро, но одновременно нельзя. Да, Яна. Да, наверное, давайте о травме я расскажу отдельно. А про то, как появляется кризис, мне кажется, я в течение всей лекции уже просто говорил. Я могу повторить. Кризис... Да. Да. Мне кажется, одна из самых важных вещей вот здесь, в том вопросе, который задаешь, это, ну, вот опять про контакт, про то место, где переживание кризиса возможно. Что я делаю? Ну, первое, что важно. Ну, во-первых, люди приходят не всегда в остром кризисе. Ну, конечно же, феноменология острого кризиса и там хронического кризиса, который проявляется скорее там в симптомах, например, посттравматическое стрессовое расстройство, они выглядят по-разному. В одном случае, когда он острый кризис, диагностировать ничего не нужно, это видно. Это ясно обоим. Человек приходит и говорит, у меня беда, я не могу так больше жить, жизнь уходит из-под ног, я сталкиваюсь с тем, с чем я не могу обращаться, я очень растерян, иногда думаю, там, не знаю, о самоубийстве и прочее-прочее, да. Вот, Личок говорит, я столкнулся там с предательством близких друзей, я не знаю, как поступить. Все это описание кризиса. Главная его составляющая, помимо вот этих текстов, это эмоциональный накал. Чем больше эмоциональный накал, тем лучше. Ну, в том смысле, что самая благодарная работа в психотерапии, в кризисной психотерапии, это острый кризис. Как бы это ни выглядело страшно, наверное, одна из самых... Ну, технически исполняемых легких работ в нашей работе, это острый кризис и острая травма. Почему? Потому что этот поток просится наружу. Все, что нужно вам, это предоставить свои глаза, свое сердце и свои уши. Самое главное – сердце. И что здесь важно? Важно любому человеку, вот вспомните ваше переживание кризиса, когда вы сталкивались с ним. Наверняка самое важное, что важно знать, что есть что-то больше, чем вы. Если вы не можете опереться на то, что вы знаете, умеете, и какой репертуар, способ строить жизнь у вас есть, важно знать, что есть что-то, что больше вас. И если терапевт в ситуации терапии создает эту возможность, да, я здесь. Но основное послание, пожалуй, в ситуации острого кризиса, это про то, что я есть. Ну, я здесь. Ты можешь на меня опереться. При этом я есть какой, здесь же тоже важно, да? Но не просто я есть, я готов тебя слушать, что у вас пациент. Здесь важно, как вы присутствуете. Чем вы живее будете, тем эффективнее будет терапия. Что значит живее? По ходу того, когда клиент вам рассказывает какую-то историю, вы ведь как-то, ну, как-то живете сейчас в своей жизни, откликаясь на эту историю. В какой-то момент вы испытываете страх, тревогу, в какое-то сочувствие, в какую-то нежность, в какую-то благодарность, в какую-то радость. Даже несмотря, что клиент, например, может говорить там о сильном страхе или боли, или о злости, что портит ему жизнь ужасно, а вы чувствуете радость. Такое тоже может быть. И такое может быть очень часто. Ну, например, представьте, что если ваш клиент, правда, у него случилась трагическая ситуация в жизни, и он говорит о своей боли. Но эта боль может звучать так, что может выглядеть очень светло. И это реально может вызывать у вас радость. И порой, вот чем отличается страдание от переживания боли, например. Вот если говорить боль, она может вызвать и страдание человека, такое, знаете, гниющее, но напряжение внутри, которое, ну, просто сводит с ума человека. И эта же боль может свободно течь в контакте с другим человеком. Разница только в том, открыт ли этот клапан. Там приходит человек к терапевту. ну, встречает ли своим сердцем терапевт вот эту боль другого человека и помогает ли он ее разместить. Если он помогает, эта боль может быть очень, ну, какой-то светлой и делает, ну, человека максимально живым. Даже если он не испытывает радости, но ваш отклик может быть вполне радости или благодарности. И так далее. Но я дальше, может быть, буду про травму, про терапию травмы об этом говорить, чтобы сейчас не отягощать лекцию про кризис. А терапевт, важно, что дать возможность знать человеку, что он может на вас опереться, что он может рискнуть быть живым. Вот этот риск быть живым, да, почему это является слоганом диалоговой модели гештальт-терапии, названием интенсивы, книги одноименной, да, потому что мне кажется, что быть живым – это, безусловно, риск. Но человек, который оказался в кризисе, мне кажется, несмотря на то, что это роскошь, но порой это единственный способ, чтобы оказаться, ну, чтобы кризис пройти максимально здорово. Ситуация с хроническими кризисами гораздо более сложна. Давайте я об этом расскажу, может, немного коснувшись хронических травм посттравматического стрессового расстройства. Потому что, как правило, вы будете сталкиваться не буквально с кризисом, а с отказом переживать кризис. Как правило, на уровне симптомов. Бессонница, утрата аппетита, апатия, утрата перспектив будущего и так далее, и так далее, и так далее. Ну и в зависимости от того, какой это кризис. Если он вызван травмой, то может быть еще там флешбеки, кошмары и остальное. Но вы столкнетесь с симптомами. Человек будет обесточенный такой. И эта работа, конечно, радикально сложнее. Намного. И она будет требовать и эмоциональных ресурсов, энергетических ресурсов терапевта больше, и технических навыков намного больше. Поэтому, когда вам пришел человек с острой ситуацией, и вы готовы, вы чувствуете, что его страх, боль или ужас не разрушают вас, то, в общем, и вы в состоянии оставаться живым и открытым со своим сердцем рядом с этим человеком, это все, что нужно. На самом деле, это все, что нужно. Никаких каких-то глобальных, секретных, профессиональных навыков здесь не требуется. Это самая простая техническая. Эмоционально она может быть очень сложной, безусловно, понимаете. Очень трудной, точнее. Сложно не будет, но трудной, безусловно, для вас будет. Вот. Поэтому, примерно так.